Клуб любознательных. На радио «Комсомольская правда».
Всем добрый день. В студии журналист «Комсомольской правды» Александр Милкус. У нас сегодня очень интересный гость. Я долго добивался Ольгу Ускову, ну, прилично в смысле.
Ну, не так уж долго-то, Саша, только не стыдно. Неделю он долго добивался.
Неделю, да. Нет, я просто долго, много раз слушал ваши выступления на разных форумах, и мне очень хотелось, чтобы мы все-таки поговорили вот так вот с глазу на глаз в студии радио «Комсомольская правда». Президент группы компании Cognitive Technologies. Cognitive переводится как разум, да?
Когнитивный, ну, это есть такая терминология научная, но, в принципе, это, да, это разумные технологии, да, интеллектуальные, интеллектуальные скорее.
То есть вы занимаетесь интеллектуальными
технологиями.
Технологиями. Да, Ольга, опишите нам вот будущее, с помощью которого вы тоже участвуете. Какое оно будет через 5-6 лет? Я читал совершенно разные прогнозы, но в одном сходятся все. Профессия водителей отомрет, профессия, значит, людей, связанных с какими-то сервисами, отомрет, и на это место придут вот роботы, компьютеры. И, как я понимаю, это вот технология, которую вы, ваша компания разрабатывает,
интеллектуальные системы. Мы делаем, системы. Да, искусственный мозг для автомобилей мы делаем.
Да, ну да. Вот, а у вас на днях был пост и про комбайны, которые самоходные.
Да, про транспорта, наземной транспортной системы.
Итак, когда у нас вот мы останемся без водителей, шоферов и прочих замечательных людей.
Ну, 5-6 лет, это, конечно, мы махнули. 5-6 лет мы просто... Через 5-6 лет мы получаем смешанное общество. То есть мы не остаемся без водителей. Часть функций мы заменяем. Например, я совершенно уверенно говорю, я просто точно знаю планы выпуска международных автопроизводителей. На большинстве машин через не 5, а через 3 года уже будут стоять функции не без нашей помощи беспилотного движения в пробке и на хайвее. То есть когда вы попадаете в пробку или там длинное путешествие на хайвее, вы можете заниматься своими делами, безопасно для вас. Существуют метрики, там, при которых мы гарантируем, отвечаем, несем уголовную ответственность за вашу жизнь. Это вот уже разрешенный спор, кто будет отвечать за то, что человек попал в аварию.
Да, да, но вот кто?
Вот на данном
этапе. Я
помню,
что это вот
автопроизводитель, а перед автопроизводителем мы. Для автопроизводителя мы, а для клиента автопроизводитель. Угу. И это прописывается в официальных страховых и прочих договорах. Это интрига, которая длилась весь год, и она разрешилась сейчас благодаря General Motors. General Motors первый объявил, что он берет на себя полную ответственность за транспортное средство роботизированное и за жизнь пассажира в нем. И остальные уже теперь не смогут сказать по-другому, потому что это очень жесткая конкуренция, и все сейчас пойдут за General Motors, это мой прогноз, все пойдут по этой же дорожке, они возьмут на себя ответственность.
Нет, подождите, они-то возьмут ответственность, но они, как я понимаю, вот из вашего только что нынешнего рассказа, они перепасуют ее вам. Вы-то готовы взять на себя эту ответственность?
Ну, а вот в двух режимах. Мы не готовы взять сейчас вот, по технологическому состоянию, мы точно отвечаем за движение в пробке и за движение на хайвее. И это благодаря совсем недавно открытой технологии. Очень долго мы не могли взять такую ответственность, потому что существует довольно интересная градация. Вот с вашей точки зрения, 99% – это много или мало?
Ну, если касается жизни человека, то мало.
Мало, правильно. И вот как бы там хорошо мы ни занимались вот всей этой нашей математикой, мне не хочется загружать ваших замечательных слушателей, но там нейронные сети, техническое зрение и так далее. Все равно там 99 – это был очень хороший результат для нас, но очень плохой результат для рынка. И мы, в общем-то, думали, что делать. Ну, вот как к этому подойти. И здесь мы отправились к антропоморфной модели. То есть мы очень много и долго сидели с нейрофизиологами. Совершенно вот разных направлений, разных уровней. И это так странно, но вот, например, я могу сказать, что я вот за последние полгода прочла, наверное, 7 томов таких вот по нейрофизиологии. И я уже даже немножко разбираюсь в фразеологии просто потому, что ну, не было другого выхода. И вы знаете, вот благодаря вот этой междисциплинарной такой вот работе Мы сделали, наверное, открытие, вот, которое мы сейчас повезем в Америку в январе месяце, благодаря которому пошли вот эти все контракты вот последних двух месяцев. Оно по-английски называется low-level data fusion, а по-человечески это фактически то, что происходит у человека в голове, когда он объединяет картинку, которую он получает от всех своих органов чувств, в единый смысл. Это процесс, причем мы к этому процессу пришли благодаря изучению, благодаря исследованию Лурии, был такой Александр Лурия, это один из основателей нейрофизиологии вообще и в России в частности, и у него есть такая большая книга, описывающая состояние бойцов, раненых в голову, что происходит с сознанием. И как рассыпается вот, мозг человека в случае ранения там, в определенной доле. И когда вот изображение, например, вот этот стакан, человек видит, как отдельно две вертикальных палочки и два кружочка. И дальше, чтобы собрать его обратно в понятие стакан, нужно очень большое усилие и новое переобучение собственной системы. Вот когда мы занимались нейрофизиологами, нас, в общем-то, осенила мысль о том, что собирать вот финально, собирать картинку для автомобиля по дорожной сцене в единый смысл надо не на финальной стадии, не суммировать результаты работы всех систем, там, информация, которая пришла от камеры,
от датчиков
и так далее. А надо собирать на нижнем уровне, так как это собирается в человеческом организме.
То есть, исходя из человеческого опыта.
Да, да, да. И фактически вот эта имитация сбора информации с радаров нейронных сетей и технического зрения на нижнем уровне и дала необходимые 100%. То есть вот это вот суммирование, но на нижнем уровне. И вот, ну, вот этот прорыв, это тот прорыв, который позволяет заявлять про беспилотное движение в пробке.
Итак, я могу сделать из этого вашего спича вывод, что российская компания ближе всех приблизилась к технологии, которая обеспечивает безопасность водителя при движении автомобиля.
Вот прорвали плотину, точно, да.
Обалдеть. А как вот, я знаю, что там яйцеголовые в Силиконовой долине с утра до вечера.
Повезло, знаете. Ага. Как мы стали валютной проституткой, просто повезло. Ну, это случайность. Такие открытия – это всегда случайность. И это, конечно, там можно рассказывать про русскую школу искусственного интеллекта, там, про то, что там это давно и долго спонсируется с нашей страны там, и так далее. Но многие, ну, не многие, но не, существуют на свете команды, которые давно и долго спонсируют, но вот не повезло. Здесь, я думаю, что, наверное, все-таки как раз вот основой стало вот это знакомство с работами Лурии. И, как вы знаете, так странно, ну вот, когда делаешь какой-то вот такой вот системный проект, многие вещи происходят случайно. Вот с Лурией меня познакомил Тимур, ну, с работами Лурии, uh-huh. он умер, а Тимур Бекмамбетов. Вот, казалось бы, да, вот где вот математика, нейронные сети, кинорежиссер, нейрофизиолог, вот как все это? Тимур Бекмамбетов позвонил, сказал, слушай, вот ты там вот... то все там нейронными сетями, а вот ты знаешь, был такой Лурия. Я говорю, не, я не знаю. Ну как же там, вы же там с врачами? Я говорю, ну я с врачами, да, но я с живыми врачами там есть. Он говорит, ну вот был же такой основатель, я говорю, вот мне он интересен, говорит, вот я тебе ссылку кидаю. И благодаря его ссылке, собственно говоря, мы копнули в эту сторону. И это, и в каком-то смысле Тимур стал вот таким продюсером.
Такие интересные пересечения.
Абсолютно, вот фантастика. Вот, и вы знаете,
в принципе, так и случаются открытия, да, когда
да, вот как-то
совпадает
вот,
время, пространство.
Тимур был тем самым яблоком, который долбанул по темочку, который вот инициировал это изучение этих работ, и из этих работ мы дальше уже поняли, что как бы объединять алгоритмы на нижнем уровне, и вот наш генеральный конструктор, как бы вот он фактически это все произошло в июне месяце. То есть это фантастика.
Так, и дальше что? Вот вы повезете в Америку, и будет с этим происходить?
Ну, там...
Почему... Эти технологии, это алгоритм, в общем. Ваш.
Ну, это система. Это система, да. И с точки зрения...
Не украдут?
Ну, это очень тяжело. Это практически невозможно. То есть это тяжелая вещь такая.
То есть получается, что без Cognitive Technologies одна машина без пилота на улицу не выйдет?
Ну, ближайшие 2-3 года, да. А потом, конечно, мы же, ну, когда идея лежит на поверхности, уже начали показывать как, я думаю, что очень быстро подтянутся остальные. Там есть еще несколько лидирующих групп. Вот сейчас мы номер 2 до вот low-level data fusion после Mobileye. Очень интересные, кстати, ребята, это Израиль. История очень похожа на нашу, но она как бы более продвинутая. Они раньше начали там, и раньше начали продавать. Когда мы собирались на рынок, они уже держали весь рынок. То есть это... это вот, и команда довольно небольшая. То есть, ну, и в
так,
какой-то момент...
Давайте да. на секундочку прервемся. У нас 2 минуты рекламы. Я напоминаю, на студии Ольга Ускова, президент группы компании Cognitive Technologies. Я Александр Милкус.
Клуб любознательных.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Клуб любознательных. На радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем разговор о будущем. Мой собеседник Ольга Ускова, президент группы компании Cognitive Technologies. И в первой части разговора, кто не успел включить, мы говорили о том, что ну, российским исследователям удалось разработать систему, алгоритм, который позволит в ближайшее время обеспечить беспилотные автомобили при движении в пробке и при движении на хайвее, ну, гарантировать практически 100% безопасность пассажиров. Так получается, да?
Да.
И вы рассказывали о том, что у вас главный конкурент – это израильская компания. А есть же Google Car, есть же беспилотники, которые ставят Tesla у себя там на автомобилях.
Ну, Tesla, не Google Car, не Tesla для нас не конкуренты, просто потому что слишком... широко взялись и серьезная узкая специализация. Поэтому мы с Mobileye занимались узко и серьезно, они занимались всем на свете. И в этом смысле, ну, там, на Гугле 4 раза уже поменялась команда разработчиков. Искусственный интеллект этого не терпит. Ему нужны родители, которые не бегают туда-сюда.
Но это и естественный интеллект, в общем-то, не повредит.
Абсолютно, это всем интеллектом, да. То есть искусственный интеллект выращивается. И здесь вот эта вот чехарда с точки зрения папы и мамы, она пагубно сказывается на скорости разработки и на качестве разработки. Поэтому здесь, почему я про Mobileye, потому что ну, их вот не так давно купил Intel за 16 миллиардов. И я думаю, что все-таки это тоже такая смена папы и мамы, хоть и папа стал более богатый и все такое, но это даст нам возможность выскочить вперед.
Ага.
И мы попытаемся сейчас это использовать, вот такой прыжок сделать в номер один. И нам очень этого хочется. Мне кажется, России уже пора быть в чем-то номер один. Очень-очень.
А скажите мне, вот вы везете в Америку, а мы не можем создать на вашей технологии собственные автомобили, собственные там? Парк какой-то. Я видел уже видео, как ездят по дорогам. Ну, 2 года назад уже было. Ездят по дороге КамАЗы.
КамАЗ, да,
пока... КамАЗы ездят.
Знаете, мы ведь с этого начинали. Я девушка довольно романтическая такая, невзирая на возраст преклонный.
Ну ладно, так, преклонный возраст. Хорошо, что у нас столько радио.
Вот. И вы знаете, вот, ну, как-то так сложилось. Мне очень хотелось, чтобы это была первая русская машина. И не только мне это хотелось, наверное, Сергею Кагугину это хотелось, главе КамАЗа. Вот. И мы начали это уже 5 лет назад. Но одно дело мозг разработать. Ну, это дорогое удовольствие, но это подъемное с точки зрения внутренних коммерческих усилий. Мы потратили вот на проект сейчас около 22 миллионов долларов, но это было подъемно. Да? А другое дело запустить автолинию. И так запустить, чтобы мир видел. Поэтому, когда мы покатали все правительство на КамАЗе и, в общем, показали, что вот yes, we can, давайте...
Покатали без водителей.
Без водителей, да. КамАЗ покатал.
Угу,
КамАЗ покатал.
Да.
И там и первые лицеи, в общем. Ну, все было замечательно, и пиара было много. Вот. И даже было постановление Медведева о том, что там давайте-ка выделим КамАЗу деньги. А дальше все утонуло. Утонуло в двух позициях. В институциональности и демократии, как это не смешно звучит на комсомольской правде. Институциональность – это потому, что ну, для того, чтобы выделить КамАЗу деньги на создание беспилотника международного класса, потребовалось ну, пустить это по какому-то министерству. Да? Значит, вот, решили, что все-таки тема межминистерская, там тут и Минпромторг, и Миннауки, и так далее, и так далее. Поэтому давайте, вот у нас есть замечательное молодое образование АСИ-НТИ, Агентство стратегических инициатив. И давайте вот оно будет рулить этим процессом. И через него пойдут деньги на КамАЗовский проект. Хорошо, сказали, давайте. Сделали автонет, так называемый там...
Ну, подразделение.
Подразделение, да. И вот на этот период там во главе этого автонета стоял Кагугин, и я там была на на смене, значит, и там в параллель стоял замминистра Минпромторга Морозов. Сейчас там поменялась конструкция. Вот. И дальше это была институциональность ошибочная, как я сейчас наблюдаю, потому что тут же как бы темп упал, все размылось.
А дальше нужно готовить документы, гранты, отчеты.
Потому что они не знают, да, как проводить финансовую процедуру, потому
дело
что они
новое,
тут же...
Вот, понятно. Вместо того, чтобы заниматься автомобилями и их мозгами, занимались бумаготворчеством.
Ну и потом каждый начал искать свое место в этом замечательном проекте. И как только начали каждый искать свое место, то тут же все это расползлось совсем. И дальше это вступило уже в работу демократия, то есть сказали, а что это КАМАЗ, а почему все остальные, а давайте посмотрим шире, а еще шире. Кагугин потерял интерес к процессу, я потеряла, но у нас просто нет времени на то, чтобы этим заниматься. И в результате первым с беспилотными пробками, видимо, выйдет Ауди, ну и так далее. Там мы несколько машин запустим, КАМАЗовских в конце года. Но это, ну, как бы это...
Ну, это экспериментальный
экспериментальные
вариант,
варианты, и это не промышленная серия. Да, промышленная серия, вот у нас сейчас заказ на промышленную серию, это 20 миллионов машин.
Сколько?
20 миллионов машин.
И кто вас столько заказал?
Не могу, NDA.
Понятно.
Но 20 миллионов, сами посчитайте.
Ну да.
Я просто хочу сказать, что это совершенно там... Весь мир живет по другим правилам. И если страна хочет куда-то прорваться... то она, наверное, должна собраться и сосредоточиться. Это я сейчас вот чисто страновые вещи. Мне очень обидно. Мне ужасно обидно, потому что, когда все катались на КАМАЗе, КАМАЗ был первым. То есть он был раньше «Вольво».
Да ладно?
Он был раньше «Вольво», да. И когда вот мы...
«Вольво» мы видели, они шли по маршруту, ну, в порт возили грузы.
Это уже 2 года назад.
Да.
А когда мы 4 года назад показали КАМАЗ на закрытых сессиях, мы были раньше «Вольво».
И мы обалдеть.
Тогда, и мы тогда
и мы
говорили...
опять что-то где-то...
Мы говорили о том, что вот, пожалуйста, вот давайте сейчас быстро сделаем и
изменим... А у нас все представление, что вот Google впереди, Tesla впереди, там всякие остальные компании, да?
Нет, это... И вот дальше... Вот что сейчас меня поражает, это вот невзирая на все выступления Владимира Владимировича, невзирая на общую, как бы, на общее настроение в обществе, и оно действительно поменялось и так далее, государственный топ-менеджмент все равно, извините меня за тавтологию, топит за иностранцев. Ну, и это не лечится. То есть это какой-то фантастический...
Это ошибка системы, это какие-то внутренние...
Это расслабленные, это люди,
или
которые...
Или неверие в то, что у нас что-то может получиться.
Ну, это конкретные люди, которые не живут интересами страны, и они почему-то находятся у руля определенных отраслевых групп. И это отрыжка, это то, что задержалось. Это надо менять критично. Я не думаю, что людей можно перевоспитать в этом смысле. То есть надо ставить других, надо ставить молодых, надо ставить тех, кто хочет жить внутри этой страны. Нельзя держать семью за рубежом, жить, ну, находиться здесь и переживать именно за эту страну.
Слушайте, ну, у нас же вот все-таки я бы хотел бы чуть-чуть оптимизма добавить. У нас же очень многие вещи в последние годы фантастически стали происходить. Мы стали спускать абсолютно просто удивительные мощные атомные ледоколы. Да,
да, это правда.
Вот на прошлой неделе
правда,
спустили впервые за там, лет 30 новое судно на воздушных подушках, которое проектировал знаменитый Алексеев в Нижнем Новгороде. Да? Сейчас в Рыбинске спустили. Мы действительно делаем новую ракету, новый космический корабль. У нас фантастический прорыв. Вот я занимаюсь больше образованием, бываю в вузах, которые входят в программу 5-100, топ-100, ну, 5-100, топ-100,
да.
Там, ну, действительно мировые исследования есть, и приезжают иностранные специалисты, которые, ну, говорят, что, слушайте, у вас-то здорово, у вас лучше, у вас свободы больше в этом смысле. Я знаю ученых-медиков, которые создали сейчас вот лазерный аппарат для лечения рака, ну, не буду уточнять какого, и он по всем параметрам перекрывает израильские и германские разработки аналогичные. То есть у нас что-то происходит.
Очень много. Я просто хочу сказать, что ведь вот, ну, то, о чем говорю, я говорю про промышленные вещи. То, о чем вы говорите про генетические вещи, про базовые вещи,
да.
про экспериментальные
да,
вещи.
Да,
у
да.
нас фантастическая генетика. Вот если говорить про команду, с которой, которая сейчас у нас делает вот этот проект там, по беспилотникам, средний возраст 25-27 лет. Это, ну, вот я все, я, господи, думаю, вот у нас и войны были, и расстрелы, и там то, и все, и перестройка там. Вот выжигали и выжигали нацию.
А ну, дети, так и идеология была такая,
а дети потрясающие.
Если вы хотите устроить свою жизнь, надо уехать.
А дети потрясающие.
Дети потрясающие.
Просто вот это поколение, оно, у меня просто вот нет слов. То есть я снимаю шляпу, потому что вот все эти подвиги, это конечно, не мы, не топ-менеджмент, не мы, не топ-менеджмент когнитив, а именно вот эти вот 30-летние, и они дают фору там своим американским, европейским и азиатским, как бы сказать, ребятам этого же возраста просто 100%, просто фору дают. И это видно, кстати, на всех международных соревнованиях, там, на всяких хакатонах, на олимпиадах. Мы первые, мы везде первые.
У нас сейчас должны быть реклама и новости. Я прошу прощения. Не переключайтесь. С Ольгой Ускова продолжим разговор через 5 минут.
Клуб любознательных. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут «Мать всего зеленого».
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Клуб любознательных. На радио «Комсомольская правда».
Мы снова в студии. Мой гость Ольга Ускова, президент группы компании Cognitive Technologies. И мы говорим о... Начали, в общем-то, с беспилотников из искусственного интеллекта, перешли на технологические возможности нашей страны. Я, журналист «Комсомольской правды» Александр Милкус, расспрашиваю Ольгу. Ольга, ну вот у меня тоже ощущение, что вот, ну, время идет не на годы, а на месяцы.
Да.
На месяцы,
да.
Что надо срочно переключаться. У нас есть запас, вот что-то вспухло такое, прорывается, и этому вот активному надо дать дорогу.
Да, просто не мешает. Да, абсолютно.
Что мешает, где мешает, какое место узкое. Потому что, не знаю, я вот общался с руководством Минпромторга, они очень здорово помогают развитию там лёгкой промышленности, там новые техники, новые ткани у нас появляются, новые. То есть, ну, вот тут я вижу какую-то стратегию, я вижу, понимаете, я, занимаюсь космосом, вижу, как пытается развить отрасль, там, новая команда Роскосмоса. То есть, у меня нет ощущения, что вот где-то что-то не складывается. Но на самом деле вы же едете со своими разработками в Америку, у нас этого нет. Где? Почему?
Ну, я надеюсь, что мы сейчас это выправим, потому что, конечно, с точки зрения там больших рынков, если бы мы с вами разговаривали 10 лет назад, то ничего особенного не происходило. Ну, вот нормальная скорость там, ну, там 2 плюс-минус 2-3 года вообще ничего не решала. Но то все, что связано с искусственным интеллектом, все, что связано с RT, роботеком, это,
ну, нейронные сети,
да,
и все остальное.
Это имеет безумную скорость.
Взрывную.
И здесь, если мы будем вот продолжать вяло сидеть, то мы просто попадем в обслуживающий персонал для мирового...
На всю жизнь. И нашу, и следующих поколений, тоже.
Да. И уже не выдернемся. Поэтому здесь, ну, мне очень приятно, что «Комсомольская правда» заинтересовалась таким вопросом, потому что я считаю, что вы, конечно, одни из самых массовых влиятельных органов в стране. И я, ну, просто снимаю шляпу, потому что это сложная тема. Она сложная еще в социальном ракурсе. Я сейчас объясню. Она касается миллионов и миллионов людей. И не только в смысле потребительского уровня, ну, то есть, там, когда я там уберу руки с руля. А она касается и в случае изменения жизни целиком. То есть вот когда мы уберем руки с руля, то часть людей, которые подрабатывали лично...
Надо будет эти руки чем-то другим занять.
Занять, да, абсолютно. И когда там в мире, там, когда вот я там вхожу в такой международный экспертный совет, в который входит и Гейтс там, по роботизированным этим самым технологиям, и Гейтс там достаточно честно, жестко высказался по поводу нового типа сегрегации. Он сказал, что, вы знаете, вот это вам всем кажется, он это говорил не русским, а англичанам, но, мне кажется, оно абсолютно приложимо и к России. Он говорит, вам всем кажется, что вы там со своими дворцами, яхтами и балами будете что-то значить буквально через 10 лет. Не будете. Значит, сейчас элитарность будет строиться по другому принципу. Элитарен будет не тот, кто там... Элитарность будет оцениваться не яхтами, щитами, дворцами и так далее. Она будет оцениваться интеллектуальными возможностями. Либо вы в топе, либо вы уходите в гейминг и становитесь, грубо говоря, энергетическими батарейками для всего остального общества.
Ну, то же самое, что касается и там, элиты, то же самое страны.
Страны абсолютно, да. Это можно масштабировать вот на любую точку. И здесь это опасная тема. Ее надо очень серьезно готовить. Ее надо готовить с точки зрения законодательной, социальные блоки просмотреть. Потому что вот ситуация в Китае, которые ребята жесткие, у которых там людей миллиарды, они их не очень берегут в этом смысле. Вот моя поездка в мае по Китаю и Японии, она была очень показательной. Два среза, два абсолютно перпендикулярных среза. Китай, который очень быстро развивается в области робототехники и переводят свои производства на роботизированные линии там просто в течение месяцев, там, да? Но у них заводы градообразующие, и на заводах работают там несколько сотен тысяч человек, и после перевода на роботизированную линию, когда идет сокращение сотрудников там до 60%, резкий рост самоубийц.
Причем, но их это не особо волнует.
Нет, это их не волнует, они вообще этим не занимаются. То есть они, знаете, что сделали? Они просто повесили такие сетки под окнами на заводе. Я спросила, для чего сетки?
Ну, чтобы
не на заводе. Нет, чтобы не на заводе убивался. А хочет убить, идет пусть домой, а то здесь страховая ситуация включается. Вот и все. Они в этом смысле, как бы, у них их там миллиардом больше, миллиардом меньше, их не очень беспокоит.
Они идут к цели, и, в общем-то, да, потеря некоторого количества населения для них
благо, да. Да. А японцы, наоборот, они с детства, значит, уже вот они вот эту культуру смешанного общества, там дети, обязательная программа, там детей, там участвуют роботы, дети программируют какие-то, там с 3 лет начинают программировать на таком, на примитивном языке всякие функции для искусственного интеллекта, там и вся вот эта вот программа. Они очень позитивно к этому относятся, к роботам. Они готовятся к смешанному обществу, они готовят социальную систему законов тоже к этому. Вот заказ, который к нам пришел из Японии, я не буду называть производителя, очень крупный и очень известный, в том числе в России, он был совершенно неожиданный и очень отличался от европейских и американских. Они попросили сделать автопилот, который, значит, определяет состояние человека за рулем. А если ему стало плохо, он старенький, значит, он там сердце или потерял сознание, или еще что-то, или, не дай бог, умер, машина должна перехватить управление и припарковаться безопасно. Я очень удивилась, а потом поняла, в чем дело. Ну, то есть, это первый заказ такой пришел. У них большая продолжительность жизни, огромное количество людей перешагнуло 70-летний и 80-летний рубеж, и они хотят им продавать, а те боятся ездить, потому что,
да.
И вот они себе открывают вот этот рынок. Представляете, вот пожалуйста, вот и японское общество.
Ну, я думаю, что, с одной стороны, это и открытие рынка, с другой стороны, это просто гуманитарные такие, гуманистические вещи.
Да, да.
Которые, просто чтобы человек...
Чувствовал себя комфортно
в любом возрасте.
В любом возрасте, да, точно. И вы знаете, это очень интересно, то есть это как бы вопросы, вокруг тебя хорошо или вокруг тебя плохо? Вот какой, ведь мы все живем довольно короткую и жизнь, в которой, в общем-то, у нас все время какие-то там сложности, страдания, там, переживания. И все-таки, мне кажется, одна из задач государства – создать нам среду, в которой нам было бы хорошо. И вот экология, роботизация и так далее – это все для того, чтобы было хорошо. И чтобы было спокойно, было безопасно, было удобно, уютно. Там, вот какие-то такие вещи. И мне кажется, что вот сейчас очень жалко, что Россия практически не включена в этот международный диалог, потому что в этой экспертной группе, в которой worldwide там больше 80 экспертов, я единственная русская, вообще единственная. И попытки вот пока там сформировать соответствующую рабочую группу при комитете по транспорту не увенчались успехом, потому что вот, ну, требуется очень серьезные изменения законодательства, требуется сертификация машин по умности, требуется введение целого набора ограничений и правил для юристов в случае разбора ситуации. Но эта работа даже не начата. А по моему опыту, по опыту, там, вот что мы видим на американском рынке, там, на немецком рынке, на такую работу требуется 2-3 года, а мы еще даже не начали.
То есть... Я думаю, что просто тут неверие, что кто-то согласится, чтобы тебя вез автомобиль без водителя. Но так же, как сколько лет мы продолжали клепать «Жигули», понимая, что уже весь рынок забит иномарками, которые качественнее, примерно такой же ценовой категории, а мы все равно, ну, и, в общем-то, оказались правы, потому что вот в Москве, допустим, найти продукцию ВАЗа даже современную достаточно сложно, но ты выезжаешь за пределы, ну, там, Владимирской области и так далее. Ну, я вот, мне просто, я с интересом наблюдал, что треть автопарка – это девятки, десятки.
Это правда. Регионы.
Это правда, да. Вот. То есть эту продукцию покупают. Зачем нам ваши беспилотники? Они дороже. Нужно гарантировать что-то.
Ну, я могу объяснить, зачем. Это, кстати, связано в первую очередь с регионами. В первую очередь с регионами. Потому что вопрос смертности на дорогах. Вопрос, вот сколько раз были эти ситуации. Вот едет веселый парень на «Жигулях». Подрезает, врезается, гибнет кто?
Семья большая.
Большая семья, да. В «Жигулях», потому что нет подушек, потому что жестяночка такая, да, да. А нам это население жалко. Это трудоспособные, чудесные наши люди. Там, они гибнут, массово гибнут. Россия занимает сейчас 3-е место в очень нехорошем списке по уровню смертности на дорогах worldwide. Всего на дорогах, по официальной статистике, вот у меня есть 16-й год, 17-го еще нет, он еще не кончился, это почти 1 300 000 трупов на дороге. Ну, такая небольшая война вполне себе.
То есть, 1 300 000
Да, трупов.
России?
Нет, worldwide. В России 280 тысяч.
280 тысяч за год,
да. Это вот это статистика. Но это работоспособное чуть-чуть население, это мы с вами. Я не знаю, как вы, но я была в аварии. И в аварии, которая мне, в общем-то, запомнилась очень сильно, и которая мне стоила челюсти верхней. И я хочу сказать, что это интересное ощущение, знаете, вот когда мы въехали в неотмеченный знаком construction site, перегородку, перегороженную самую часть на дороге. Выехали моей стороной. И вы знаете, вот мы ехали на встречу с Хьюлит Паккард. Я была в вечернем платье, в ресторан, там, на подписание серьезного контракта. Настроение было такое радужное. В течение миллисекунды никто никуда не едет. У меня разворочена морда, извините за выражение. Не хватает части челюсти и 5 зубов. Это секунды, это вот, да, вот это в жизни, да, вот так происходит. И оно у нас у всех так происходит, и смерть так наступает. Поэтому мне кажется, что роботизация, если мы хотим, чтобы нас стало больше и нам стало лучше, это как бы must-have такой на дороге, и в первую очередь в регионах. В первую очередь, потому что там то, что связано с смертностью, очень высокое.
Так, я снова делаю небольшую паузу. Напоминаю, в студии Ольга Ускова, президент группы компании Cognitive Technologies.
Клуб любознательных. Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. Клуб любознательных на радио «Комсомольская правда».
Продолжаем разговор. У нас в студии Ольга Ускова, президент группы компании Cognitive Technologies. И мы говорим про современные технологии, про беспилотные автомобили и как наша страна будет жить в, ну, реально 21 веке, который, в общем-то, по технологиям наступает только сейчас. Давайте вот все-таки продолжим про опасных роботов и так далее. Понятно, что вот вы говорите, что все равно человек, но человек программирует этих роботов. Человек тоже не запрограммирован от ошибок.
Но человек не запрограммирован от ошибок, но есть целая система ограничений, которые он может и должен внести ровно для того, чтобы эти ошибки не совершать. И вы знаете, вот здесь вот очень медленно, конечно, все идет, может быть, из-за того, что технологии идут очень быстро. А последний раз были четкие ограничения по роботам у Азика Азимова. И это было 70 лет назад.
Ну, и четкие, и первые. И первые, пишут, и последние.
И последние, да. И сейчас
законы
все...
робототехники, да, Айзека Азимова.
Абсолютно, да. Я посылаю всю вашу молодежь, которая вас слушает, почитать замечательное его произведение.
«Я робот», книжку.
«Я робот», да, он прекрасно, да. Вот. Но прошло 70 лет, и до сих пор все вот переминаются. Как-то уже надо все это ограничить и запретить. Первое, что надо запретить, это самовоспроизводство искусственного интеллекта.
Это очень... это возможно запретить?
Ну, конечно.
Искусственный интеллект, но то интеллект.
Нет, нет, это возможно запретить, это можно объявить преступной деятельностью, это возможно запретить на уровне разработчиков, то есть нас могут за это сажать. Угу. И это как бы серьезная тема. В этом смысле я просто поясню. Дело в том, что вот есть моменты, когда система набирает обороты, когда мы программируем искусственный интеллект. Да, вот сначала мы научились распознавать образы, потом мы научились распознавать смыслы. Дальше над пространством смыслов, как это происходит в человеческом организме, в какой-то момент может возникнуть «я», самоосознание.
Вот когда... да.
И вот эту вот точку самосознания, ее надо отлавливать. То есть это опасная вещь, поэтому ограничение должно уже идти над пространством смыслов. Здесь уже надо выстроить вот эту новую сетку, и не из трех законов, как это было у Азимова, а из 333 законов, которые бы ограничивали.
То есть самое опасное, когда машина может осознать себя отдельным
существом. Отдельно от человека, да. Отдельно от человека. И это, вот я вам совершенно точно говорю, это технически возможно.
Да?
Технически это возможно. Сейчас пока, ну там, ближайшие там, 10 лет, это вряд ли, но в пределах 20 лет это точно. Это ограничено носителями информации, ну, состоянием так, микропроцессорного рынка, но он точно так же скачкообразно развивается, и мы знаем, что Intel уже заявил 5 нанометров, там, ну, то есть фактически атомарные это самое, размеры
процессоров,
да. И ну, это уже там переворот, это на уровне переворота, и здесь вот мы должны четко сейчас уже начинать вводить системы ограничений для разработчиков.
Ну, хорошо, вот вы официальная структура, вы известная компания в мире, вас можно действительно как-то поставить в рамки закона и как-то наказать, если вы выйдете за рамки этого закона. Но мы все смотрим фильмы типа Джеймс Бонда, где злой гений, купив какой-нибудь остров, да, закопавшись туда и свезя там гениев со всего мира, совершенно спокойно занимается антизаконной деятельностью и создает вот такое вот существо.
Ну, я хочу сказать, что такую деятельность, ее видно, я не знаю, там, как злой гений может ее спрятать, пока это невозможно. Может быть, через пару лет мы с вами соберемся на интервью, и я скажу, вот, блин, как вы были правы, Саша. Но сейчас невозможно по одной простой причине. Роботы, так же, как люди, обучаются с массивов данных. И как только злой гений захочет...
Ему придется подключаться.
Подключаться к сети, да. Ему надо будет либо там все эти вот чат-боты и так далее, ну, все вот чаты там собирать, либо видеоизображения массово собирать. Это очень видно. Это движуха очень видна, когда начинается серьезное создание такого кластера, да, такого вот самообучающегося. Очень видно, как тянется там этот поток информации и одеял. Поэтому в этом смысле это можно регулировать на принципе контроля за потоками данных в облаке и в сети.
То есть, судя по всему, к когнитивным технологиям и к таким новым алгоритмам нужно еще присовокупить международную киберполицию.
Киберполицию, и кибербезопасность и киберюристов. Да, абсолютно, абсолютно точно. И я считаю, что здесь демократия недопустима. Должно быть все очень жестко.
Есть уже где-то какие-то страны, которые задумываются? Потому что я так понимаю, что, допустим, управление К, которое у нас есть, это не киберполиция, это совсем другие функции.
Они очень сильно отстали. Они когда-то были киберполицией. Я думаю, что звездный час, ну, по моим ощущениям, звездный час все-таки управление К, это был конец начало 90-х. Сейчас просто они не успевают, но у них там задач других много, там они там свои вопросы решают. Но для этих рынков надо создавать новое управление. Я бы назвала это управление R. Угу. И занималась...
R почему?
Ну, от роботов. Там.
А, понятно. А ну вы же знаете, как в мире-то, в других странах, в развитых,
ну,
что такое
появилось? Я четко понимаю, что у американцев это движется, но в каком состоянии это непонятно, потому что они, ребята, в этом месте скрытные, но очень продвинутые. Угу. А, и, конечно, и это ощущается. Я вам могу сказать, что вы это тоже чувствуете, если вы являетесь участником Facebook. То есть там чуть-чуть слово в сторону, слово это самое, вас банят. И это банит очень серьезные алгоритмы. На Фейсбуке очень хорошая аналитическая система, очень, очень хороший контроль за контентом. И понятно, что...
А что значит слово влево, что вправо? Вот меня ни разу не банили, я не знаю.
Ну, существует три типа ключевых слов, по которым они включают дополнительный контроль. Это имена глав государств, угу. Ну, там, или политические деятели там ярких. Это слова, связанные каким-то боком, темы, связанные с терроризмом. И это темы, связанные там с сексуальными и прочими извращениями. Угу. Они могут быть случайно пересекаться, там, они там могут вас регулировать за счет понижения или повышения частоты показов, если вы не считаете, что у вас там что-то не очень в вашем этом секторе. Но вот сейчас, например, это совершенно там такая для меня такая неприятная, но неожиданная вещь. Ну, может быть, они и правы, не знаю, к вопросу о том, что все рынки равны. Когда начались вот эти терки с приходом Трампа по поводу того, что там русские хакеры и все такое, то, например, русские ленты, даже если вы пишете на английском, если зарегистрирован в России аккаунт, то его практически не показывают в штат. К вам могут только целевым образом зайти, а вот в ленте он там, поднять его в ленте практически невозможно. Ленты очень национально ориентированы. Они таким образом ограничивают влияние извне на их внутренние дела.
Но это же все-таки не то, о чем мы говорим, киберполиция. Это все-таки как-то
ну, это
идеологическая
контроль,
политика.
Да. Полиция. Ну, она связана, это связанная вещь.
То есть,
это
вот
цензура.
Такие же техно...
Это цензура. Но от цензуры к киберполиции перейти довольно несложно, потому что можно, потому что разработаны алгоритмы контроля.
То есть демократический мир с роботами, с искусственным интеллектом быть не может?
Не должен.
Не должен.
Не должен.
Тогда в чьей руке должен быть рубильник? Который осознает, что...
Все, вы все-таки загнали меня в угол в конце встречи. Я ждала, когда меня прибрут, и мне это случилось. Не знаю. Но я думаю, что, конечно, это должна быть сетевая вещь, то есть тут не одна точка, а там несколько, но не бесконечное количество.
Идеальный вариант развития нашей страны, как вы предполагаете, там... в течение 3-5 лет.
Я
что
считаю...
должно, какие барьеры должны быть убраны и кому в бассейн налить воду?
Угу. Я считаю, что у нас в стране идеальные базовые условия. Это у нас огромное количество ископаемых, маленькое количество людей, что важно. И
высокий уровень образования.
Высокий уровень образования – это просто вот лучшей страны для робототехник просто в принципе нет. У нас все условия. То есть вот такой идеальной страны больше на свете нет. Да? Нам надо сделать три вещи. Нам надо включить это как приоритетную и отдельную отрасль промышленности. От страданий по информационным технологиям надо перейти к лидирующим роботизированным технологиям.
Ну, это те же самые информационные технологии, в общем-то.
Да, но это RT уже, это другой, следующий уровень. Надо,
прикладные, я бы так сказал.
Надо в совершенно отдельном режиме, как мы в свое время делали атомную бомбу, извините меня за
сравнение,
да. В отдельном режиме надо запустить несколько пилотных проектов в разных отраслях по роботизации, в медицине. И в секретных, и в открытых, но без этого бесконечного соплей и обсуждений. Вот давайте сделаем беспилотный КАМАЗ.
А давайте, да, обсудим это. Приняли решение, сцепили зубы. Ну, так как сделали.
Абсолютно.
Сделали этот атомный ледокол.
Не, ну,
сделали,
конечно, там, не надо вот этого холивара.
Никто ни с кем ничего не обсуждал.
Они сделали, да. Не сделали, посадили. Вот не сделал, прожал бюджет, посадили. Вот на другой конце должна быть страшная. Я в этом смысле я считаю, что ну, человечество одно из два очень страшных, но самых эффективных стимула это страх и жадность. Здесь оба работают. То есть потому что ну, это миллиардные рынки. Это миллиардные рынки даже на уровне юридических услуг.
Вы сказали одну вещь, еще две.
Первый – это проектный подход. Вот мы только что... Да. Да, второе – это изменение законодательства срочным порядком и разработка законов для смешанного общества робочеловеческого. И третье –
то есть правила игры в роботизированном мире.
Да. И третье – это создание, направленное создание подготовки кадров по РТ во всех регионах. Во всех регионах, да. Во всех регионах.
Это была Ольга Ускова, президент группы компании Cognitive Technologies. Я надеюсь, что мы встретимся с ней через пару лет, и то, что Ольга говорила, будет воплощено, потому что я, честно говоря, абсолютно полностью согласен с ней. Я вижу, что это действительно вот наше будущее должно быть. А с вами был журналист «Комсомольской правды» Александр Милкус. Не переключайтесь.
Клуб любознательных.